Пастор, к вам написали 85 вопросов, и я думаю, что ну, в той времени, которое положено, мы успеем ответить, пастор успеет ответить. И первый вопрос, как бы мы смотрели, как бы самое популярное, я прочитаю где-то 5 или 6 вопросов как бы в одной направлении. Дорогой пастор, скажите, кто будет заниматься строительством церкви после отъезда пастора Сандея, и кто будет проповедовать? Следующий подобный вопрос. Идут разговоры, что вы уезжаете навсегда в Африку. Правда ли это?
Это блок вопросов.
Блок вопросов, оно я просто не хочу по отдельности задавать, потому что ну, оно в одном направлении. Пастор, упорно ходит слух, что вы в семье решили уехать из Украины. Здесь будете иногда проповедовать, но жить будете в Нигерии. Ко мне, зная, что из посольства подходят с вопросом, так ли это, я не знаю, что ответить. Если это слух неверный, то развейте его. Возможно, эти слухи в России с определенной целью распространяются. И подобный тоже вопрос. Вопрос пастору Сандею. Куда вы собрались уезжать, в какую страну и когда? И последнее, похоже на это. Дорогой пастор Сандея, мы вас очень любим. Поэтому не хотим, чтобы вы уезжали насовсем. У нас есть на это надежда. Так как пророк Чарльз Диксон на помазание в декабре 2006 года пророчествовал вам и церкви, что вы будете здесь еще 3 года. И Украина будет вашей базой. Великое процветание на церкви Украины. Так ли это? Спасибо вам за все. Такой вопрос. Такие вопросы.
Дайте я посмотрю. Список есть, да? Это?
Список.
Который он считает.
Да, да.
Ну что ж, давайте я вам дам объяснительную на это дело. После 40-летия, которое у меня было в мае, у меня наступило такой момент, такое глубокое чувство внутри, что я уже все сделал в Украине. Я вижу, что все, что я делаю сейчас, это в основном только корректировать и балансировать. А так, я не проповедую по церквям по воскресеньям. Я в основном проповедую только раз, когда я приезжаю на помазание, раз в месяц. Я уже не веду духовный пасторский совет, у нас епископ это делает. Я успешный человек, я счастлив. Это я расценивал как великий успех. Что мне уже не надо делать позадневные, но каждодневные и детальные работы, и что мне только нужно делать главное. То есть теперь я отдыхаю дома, допустим, иногда я даже дома сижу с детьми, моя жена наоборот в церкви работает. То есть это уже хорошо. То есть раньше я только бежал, работал. Теперь у нас столько детей, столько пасторей, которые способны делать хорошую работу, что я счастлив. Конечно, все говорят, как там написано, что вас никто не заменит, кто будет проповедовать и так далее. Никто не заменит, но я зато уже размножил себя. Поэтому я чувствую, что если сравнивать, я раньше, как я думал, я всегда думал, что Украина останется базой и штаб-квартирой посольства Божьего. Я думал, так оно и будет. И это не изменится. Но я всегда думал, что я буду всегда здесь жить и только буду ездить по всему миру проповедовать. Но после 40 лет я подумал, что зачем мне здесь рисковать свою жизнь, потому что я хочу изменить страну. Теперь я уже настолько людей понял во всей сфере жизни, что они могут уже свою страну сами менять. Я уже основание заложил. Я могу жить в другой стране или другие. Допустим, я могу жить в Африке или в Америке, или в Европе. И риск на мою жизнь будет меньше, чем сейчас. Может быть, вы не в курсе, только вчера до меня дошло, что выборы, я готовился к выборам. И люди боятся, что посольство Божье будет делать, что посольство не скажет. И поэтому ну, они даже суд, генеральная прокуратура начала нас выслушиваться. Сначала, ну, СБУ всегда меня прослушивал, да? И следят за мной, что я делаю. А последнее время набрались какие-то факты, потому что я же работаю, я говорю, ну, то нельзя говорить о политике, то нельзя влиять и так далее, разные запреты. И набрались у них какие-то мои разговоры, досье, да. И это досье было передано Генеральной прокуратуре. И Генеральная прокуратура подавался на суд, чтобы суд дал разрешение на то, чтобы официально поставить меня на послушку. Не только меня, и все окружающие. Офис, жену и так далее. И ищут компроматы. То есть зачем мне это надо? Если я хочу страну понять, это, наоборот, меня отец остановит, это кому-то не нравится, и многим не нравится. Я не знаю, если вы видели эту газету, ну, эту распечатку, по интернету было месяц назад, или месяц назад, целый месяц стоял опрос, общественный опрос, стоял в интернете. И вы знаете, в чем вопрос? Какие сами ненавидящих людей в Украине? 4 человека, которые больше всего публика боятся, ну, угрозы, да. Какая самая большая угроза Украины? 4 угрозы. 4 главные дракон. Дракон 4 главы. Самые страшные люди в Украине. Это там, туда кандидаты были президент, ну, не президент, Янукович, премьер-министр, Мороз, спикер парламента, Черновецкий и пастор Сандей. Но и за месяц проголосовало 10 тысяч человек. Из 10 тысяч человек проголосовало, какой самый, голову надо снять, какой самый страшный из этих людей, из Януковича, Мороза, Черновецкого, Сандей. И Сандей набрал 42, по-моему, было. Или 44. Не-не-не, 40 чем-то было. Кто видел, да? 42. 42% я набрал. Но представьте себе, получается, остальные набрали 20, а? Больше всех. Первое место. Я набрал первое место 42% людей, которые боятся, страна боится. Из 10 тысяч, которые голосовали. То есть, вы же знаете, вы видели этот фильм «Расизм». Что там говорят? Если он не... Я не боюсь их. Я знал, во сколько я умру, но я не убьют. Максимум могут посадить в тюрьму. Но я буду жить долго, так что не бойтесь. Я не боюсь, чтобы вы просто знали, что я не боюсь. Но, в принципе, они могут убить, но это только с дозволом Бога может быть. То есть это невозможно. То есть я не боюсь этого. Но в этом фильме, если вы видели, написано, это есть предупреждение, эти акции, которые мы проводим. Демонстрации, которые они провели. И говорят, это предупреждение. Если он сам не уедет, мы найдем способ, как его. Но они мне уже угрожают, не вчера, не сегодня. 10 лет, 13 лет уже угрожают. Я не уезжал, и Бог меня защищает. Поэтому не из-за этого. Я всегда говорил жене моей и всем, что я уеду с Украины только когда Бог мне скажет. И что если Бог мне точно скажет сегодня, я уеду завтра. Но... Я вам рассказываю мои ощущения. После годовщины я понял, что я уже понял сыновей, и я счастлив. Который, даже если я уеду, даже если я умру, эта работа уже никто не остановит. Что она, но я вечером буду больше об этом говорить, потому что вечером мне дают такую тему, 40 лет, пастор Сандей, что дальше, пастор Спабоши. И я вечером буду говорить о том, мое видение и понимание, как дальше быть пасторство Божие после, ну, пастора Сандей, или после 40 лет пастора Сандей. Но второй фактор, вот это первый фактор, что я почувствовал, и раньше, вы помните, что я всегда говорил, что до 40 лет посвящаю Украине. Кто-нибудь помнит это? И что после 40 лет я начну ездить по миру, да? И так я тоже думал. Но второй момент, который пришел. Я сейчас начал очень ездить по миру. И то, что я обнаружил в мире, по всем странам, куда я езжу, это то, что у меня получилось великое, большой удар, разочарование. Разочарование в чем? В том, что я считал себя всегда средненьким лидером. Но помазанником, средним. Всегда так себя считал. Я думал, если так, процентом отношения ставит, что, может быть, я войду в десятку или сотку ведущих проповедников мира, лидеров мира. Или, я думал так. Но когда я сейчас уже объездил весь мир, я в шоке. Я разочарован от того, насколько мало. Не думайте, что это гордость, или тщеславие, превозношение, или культ личности. Это просто я вам объективно рассказываю. Реально рассказываю. Не потому, что это я. Вот иностранцы, наверное, они тоже из иностранцев, они могут вам подтвердить. Я обнаружил просто, что то, что у нас есть здесь в Киеве, в Украине, то, что мы создали здесь, что нигде в мире нет. А это катастрофа, а? Да, но я всегда думал, что мы имеем что-то, может, в десятку там войдем. И в международной статистике самые ведущие церкви мира, Бог Питер Вагнер пишет, да, так и говорит, что это одна из самых влиятельных. Он говорит сначала десятку самой влиятельной церкви. Микрофоном бить осторожно. А потом последний раз говорит, что, наверное, в тройку самой влиятельной церкви мы входим. Но я сам ездил по всему миру, да, и вижу, что просто такой церкви нет. К сожалению, никто не построит такой. Проблема. Но это не радость для меня стала. Это не гордость для меня стала. Это катастрофа для меня это стала. Это трагедия тела Христа. Я знаю себе, что я даже себе еще не использовал на 100%. Да, первые 8 лет церкви я себе тратил на 120%. Но я знал, что это еще не 10%, это еще не 50% моей резервы, моей потенциала. И я езжу в Америку, то особенно, и я вижу столько церквей там. 300 тысяч церквей. И все занимаются религией. Не все, большинство занимаются церковью. Никто не берет ответственность за Америку, чтобы его менять. И когда я езжу в Америку, я знаю, как это делать. Это мое. И будет мне легче это делать, чем здесь делать это. И не только Америку. И Европу, и так далее. Мне это мое стихия. Это легко для меня. Я вижу все, как делать. Я вижу, как покорить Америку. Я вижу, как решить все их вопросы, гомосексуализм, как решить вопрос молитву в школе, как решить все эти вопросы. Я знаю, как это делать. Но я в шоке. Я разговаривал с этими всеми помазанниками. Никто не знает. Все только свою церковь строят. И это проблема. Или все только от себя покаяния делают. Но никто не хочет привести людей в страну, на колени перед Богом. Возрождение. И поэтому, а я же человек, моя жена знает. Я проблемный человек. Я вижу проблему, у меня я хочу что-то делать об этом. Я хочу решить. Я бросаюсь. Я прыгаю выше паровоза. Или как называется. Я иду впереди паровоза. И иду, хочу что-то делать. И Америка стала для меня вызовом. Но до Америки я начал ездить в Нигерию 3 года назад. Регулярно. Это мой первый вызов и моя первая любовь. Вы даже не представляете. Мы сейчас это клуб, вам сейчас рассказывали за фонд Рэйчел, да? И эти ребята, которые в фонде, решили отдать обратно что-нибудь в Нигерии, то, что пастор Сандис в нас посеял, да? И поэтому фонд это создан. И ребята хотят со мной поехать в Нигерию в октябре. Вот кто хочет поехать, мы хотим, они хотят поехать посмотреть мое село. Особенно после того, как прочитали книгу, где она? Олонуа. Есть она? Олонуа. Кто еще не считал, купите на этом посту и обязательно прочитайте. Потому что это история моей жизни. Если вы хотите знать обо мне все, там все есть. Короче, когда я был в Нигерии, после все месяц Боссе, пастор Наташа, она есть? С кем мы еще тогда были? Пастор Галина, вместе были? Или попозже? Это попозже. Нет. Первый раз, именно первый раз, когда мы ездили. Куксенка. Вот, пастор Наташа просто рыдала. Она просто плакала. Целую неделю плакала. А что она плакала? Она плакала от того, что неужели эта страна человека, который нас понял. Неужели он отдает свою жизнь нашим там, когда его страна в таком запустении. И она просто плакала и говорит, пастор, мы должны, она меня умоляла еще тогда. Тогда до меня не дошло. Ну, у меня нет было бремени такого. Она говорит, надо что-то делать для Африки. Надо, может, мы будем приезжать, мы будем учить, мы будем что-то делать. Но только 40-летие мое и то, что я посвятил книгу Олонуа, между прочим, меня исправили, нас исправили в Англии. Мы уже позабывали наш родной язык. Оказывается, что правильный перевод Олонуа значит, ну, жив Бог. То, как моя машина. Я даже не думал, что так правильный перевод значит жив Бог. А моя машина так и называется. Это оказывается мое имя. Английское. So, like here in the English, in the translation we put here, Olorunwa, we had written there is God. But in England, when we were there, they said the best translation for it is God is alive. So God is alive is a good word. And there is God doesn't sound too much English, but God is alive really communicates it. So, God is alive might be the best translation for Olorunwa. But for English people, we have this in English. So, not all the rest, but we have this in English. So, Karoshe, когда мы были тогда в Нигерии, у меня всегда были боли. Я увидел точно. Я говорил, мне нужно только 5 лет, чтобы перестроить Нигерию и помочь им бить хотя бы на такой же уровне, как Украина. Потому что Украина, Нигерия, она богаче, чем Украина. Бюджет их больше, чем украинский бюджет. Но все равно люди беднее там, чем здесь. И поэтому у меня есть... Мы же помним, когда я сюда приехал в Украину, экономика Украины была почти такая же, как в Нигерии. Украинские деньги, карбовинцы и купоны, были 100 тысяч, ну, 200 тысяч. Или даже почти миллион, ну, 200 тысяч... украинский купон на $1. Если у вас есть $5, значит у вас миллион украинских деньги. Была ужасная экономика. Но сейчас, видите, как Бог нас завел уже. Возрождение духовное, оно всегда влияет на экономику и на страну. Но в Нигерии очень много верующих, пока они, но там не проповедуется Евангелие искупления земли. И искупление страны, и возрождение страны. Они только проповедуют за возрождение людей. И люди там, много уже верующие есть. 40 миллионов возрожденных верующих в Нигерии. Просто принести другое Евангелие, балансированное Евангелие. Евангелие возрождения, и за 5 лет мы можем перестроить Нигерию. Короче, вот поэтому, если бы ваш вопрос, куда я еду? Если бы у меня есть выбор, чтобы самому выбрать, куда поехать, я бы хотел поехать в Нигерию. Мне нужно его сделать достойную страну. Потому что я еду, ущу правителей других стран, Допустим, сейчас мой водитель поехал в израильское посольство, чтобы получить для меня визу. А раньше ездили, мы ездили, нельзя было получить визу, было тяжело. А после того, как я же в прошлом году выступил там в их Ксенет, но в их парламент. А до того, 2 года назад, летели года назад, встречался с их правительством, да? После этого, сейчас мой водитель приехал ко мне и говорит, пастор, вам даю какую-то бумагу? И говорят, вам не надо больше просить за визу вообще. В Израиле без визы вам проезд открыт. Это хорошо, правильно, принцесса? Минус одна страна. Вот, допустим, мы сейчас были в Англии, да? Другой человек увидел книгу Олонова, прочитал на английском, и сказал, слушай, только этой книгой одной, вот этой книгой, у меня же 80 книг, вот только через эту книгу одну, американское правительство готово вам дать гражданство Америки. Потому что они ищут таких людей, гениальных людей, неординарных людей. Короче, они ищут таких людей, которые поднялись из ничего и стали кем-то. И они дают автоматом гражданство. Но, еще раз говорю, если у меня есть право выбрать, я бы выбрал ехать в Нигерию. Мне надо его возродить. Почему? Мне самому уже становится неудобно, что страна, откуда я, таком запустении, когда я знаю, что делать. Это не гордость. Это факт. Я знаю, что делать. Но слава Богу, что у меня уже есть ученики, которые растут, которые уже начинают что-то делать там. Но если Бог не скажет, я бессильный. А потом, когда я ездил в Америку, я говорю, что Америка лучше ехать в Америку, чем в Нигерию. Почему? Потому что Америка влияет на весь мир. Но представьте себе, чего нужно было сделать, чтобы с Украины влиять на весь мир. Во-первых, мы не говорим ни на английском, мы говорим на русском, мы не европейские, западноевропейские страны, мы не верим в ЕС. Украина вообще никто не знал раньше вообще. Вот если вы спросите у этих людей, которые здесь, они вам скажут, за Украину вообще не слышали. Только благодаря церкви. И хотя бы во 100 стран вам скажут такое, что мы за Украину не слышали, только благодаря пастору Санде. То есть, это нужно было такое помазание, такое благодать, такое чудеса Божие. Но, а я знаю, в Америке люди не делают 1% того, что мы здесь делаем. Допустим, даже такой молитвы. Вы не найдете ни в Америке, ни где в мире. Да? Но Америка правит миром все равно. И бизнес, и Евангелие, потому что больше возможностей там. И я думаю, и когда я думал об этом, но я даже не из-за этого я думал за Америку. Давайте я вам скажу, почему я за Америку задумался. Я увидел, Бог мне показал. И я увидел это четко, и все это знают. И я обнаружил, что Америка уже падает. Все, время Америки уже закончилось. Нужно чудо, чтобы Америка выжила. Америка сейчас находится на скоростной путь самоуничтожения. Политически, духовно и мировое господство. Это все равно будет, потому что Все империи рано или поздно падают. И империя Америки тоже сокрушится. Но это жалко. Жалко? Почему жалко? Потому что я считаю, что Бог может еще проявить милость к Америке. И Бог может еще спасти Америку. И я думаю, что если Бог не скажет ехать в Америку только ради того, чтобы спасти Америку, чтобы не дать ей упасть. И из-за этого я думал, я возьму этот вызов на себя. Я знаю, что делать, чтобы она не упала. И американцы, они умные, они это понимают. И меня сразу начали дергать. И начали сразу звать. И начали мне куча приложений давать. Одно из приложений, это одна церковь, которая уже имеет, которая имеет членство 10 тысяч человек. Влиятельная церковь. Если я сейчас назову эту церковь, все знают. Меня предлагают взять эту церковь и стать пастором. Просто стать пастором. Только вчера, после того, как я разговаривал с некоторыми представителями Духовного Совета неделю назад или две недели, и с моей женой, мы поняли, что даже если поехать в Америку, нельзя мне взять никакую церковь. Потому что нужно сразу влиять. Поэтому этот этап уже прошел. Я уже его доказал. Я буду только учить пасторей. И вчера звонил в Америку, и я им окончательно дал отказ. Но зато есть другой вариант по поводу Америки. Другой вариант, который есть, это создать миссию создать, которую мы уже создали, я уже зарегистрировал его, называется Church Shift. Church Shift – это как называется перестройка церкви. Church Shift – как paradigm shift, так и Church Shift. Paradigm Shift, Church Shift. То есть это как перестройка. Вы знаете, что такое парадигма, изменение. Вот, короче, изменить, принести реформацию церквям. Но я сейчас думаю, у меня сейчас мысли. Планы такие. Я уже зарегистрировал организацию, чтобы через 10 лет 10 тысяч церквей были вовлечены в эту организацию. 10 тысяч церквей. Чтобы принести учение, которое Бог мне открыл. И это учение, я вам расскажу больше об этом. Это откровение вечером расскажу. Бог мне дал 12 пунктов, которые нужно реформировать мировой церкви, вселенной церкви. Церкви, которую мне порушил. 12 пунктов. Это будет как новая реформация, что Бог мне порушает. Это будет как Мартин Лютер. Но я уже, короче, мы начнем это движение с февраля официально в Америке. Но я думаю, есть у меня два варианта. Либо я перееду в Америку, чтобы возглавлять это движение и распространять его. Либо у меня разработана другая стратегия. Не переехать в Америку. Сделать, как я сейчас делаю. Жить здесь, только ездить. Но поставить там людей, церквей, чтобы делать эту программу. Мы напишем книгу, учебник, как бы, и программу, вопросы, как бы, методическое это пособие. И церкви каждый может использовать это методическое пособие, мануал, workbook, чтобы работать по учебнику и перестроить свои церкви. Тогда не надо, чтобы я туда ехал. Но почему одна из причин, почему я хотел ехать, из-за семьи. Я переживал за семью, что я сейчас слишком много езжу. И мне это не нравится. Я хочу побольше быть с моей семьей. Я думаю, если мы переедем в Америку, может быть, я буду меньше ездить. Но я буду в одной стране ездить больше всего. Но босс говорит, что все равно не поездка, все равно есть поездка. Что для них все равно. Отсюда я езжу или оттуда я езжу. И поэтому босс не получил откровение, что нужно нам ехать. Поэтому она на вашей стороне. Но проблема, почему я предпочитал бы уехать, это то, что ради семьи, чтобы побольше быть ради семьей. Второе, это тяжело ездить все время на здоровье. Но я еще думаю, что делать. Я еще, что Бог проговорил мне четко. Четко он уже проговорил, что надо помочь Америке. Надо это движение начинать, чтобы возродить хотя бы 10 тысяч церквей, реформировать, которые смогут принести правильное царство, менталитет царства, и сделать церковь по-другому. Но уехать или не уехать, я уже принял решение уехать, пока мы не начали обсудить вот так. такие моменты. Поэтому посмотрим. Я еще открыт, короче. Готовы уехать или готовы остаться? Вот такой. Но я уже готовлю церковь, чтобы они знали, что вдруг я готов уехать, чтобы все знали, чтобы все были готовы, чтобы все меня не ждали, чтобы все работали, как сейчас работают. Я думал, что хорошо, что я сказал об этом, чтобы они были готовы, что я уезжаю, чтобы не было привязанности тоже ко мне, во-первых. Во-вторых, тогда плевела сразу отличается от пшеницы, потому что уже некоторые движения начались. И я знал, что ребята ждут, чтобы я уехал. А дьявол, а Бог их разочарует очень сильно. Потому что они останутся у разбитой тарелки. Карета, да, они останутся у разбитой каретой. И Бог же знает, что он делает. Бог меня ведет интересным образом, чтобы очистить дом, и чтобы только свои остались. А те, которые свое у себя на уме, Бог поставил их туда же, откуда я их собрал. Или он их собрал через меня какое-то время.
Я хочу добавить к этому вопросу, и я хочу, чтобы мы увидели сердце пастора, и чтобы мы увидели уровень его послушания. Вот. И когда пастор почувствовал, вообще, ну, мало людей, достигших, ну, такого успеха в любой точке земли, может закрывать глаза на это все и поехать в неизвестность. И я считаю, что надо, не потому что он мой муж, но я думаю, что надо и благодарить Бога за такого человека и учиться от него. То, что он вообще, ну, готов принять это вызов и бросать все и начинать с ничего, я думаю, что это достойно похвали, прежде всего, Богу и, конечно, человеку Божьему. И мы вчера говорили о кротости, мы вчера говорили о смирении. И в этом вопросе опять пастор, ну, показать кротость, что он гибкий в руке Божией. И когда, знаете, нас посещает бремя, и, ну, мы говорим, вот я, Господь. И когда пастор чувствует, я думаю, что эта ситуация, ну, до конца мы еще не дошли. Это было те, которые в Киеве знают, что это такое. Прямо на служение пастор попросил, чтобы все молились, чтобы, ну, искали лица Божие. Это были тяжелые времена, трудные времена. Но я считаю, что эта ситуация похожа на ситуацию с Авраамом и с Исааком. Но мы еще не знаем концовку, как пастор говорил. Я собираю чемоданы психологически, мы готовимся. И Бог говорит Аврааму принести Исааку в жертву. И Авраам готовился, он собрал дрову, там людей, ну, пошел. Поэтому мы собираем дрову, собираем чемоданы, мы еще раз, ну, как называется это слово, когда мы на жертву, ну да, вот, жертвуем себе, мы не расслабляемся, мы готовы, ощущаем душу, дух, желание, мотив. Ваше интересно служить в эти дни, знаешь, когда ты готовишься к смерти, когда ты понимаешь, что тебе скоро не будет, вообще все становится на свое. Это самое лучшее время нашей жизни. Ты начинаешь, ты чутким к людям, смотреть на их глаза, потому что, может быть, ты уже скоро их не увидеть. Но я думаю, что мы проходим испытание Авраама. Мы готовим все, мы идем на гору Мория. Да, мы идем на эту гору и дойдем. И ляжем на алтаре. И да, лежим. И если появится, ну, запасной вариант, ну, что? Да, если появится запасной вариант, значит, останемся. Но если ангел не явится, Все, уедем, и мы будем счастливы.
Знаете, церковь, как на алтар. Да. Пример подражания мудрости. Вы знаете что? Как по мне, что в Америке пастор хорошо, и здесь хорошо. Я немножко нейтральный человек. Но послушайте, давайте я вам просто приведу один пример. Первое положу Слово Божие. Хорошо служившие приготовляют себе высшую степень. Везде должно быть продвижение. Представьте себе, если где-то ваш дядя бригадир, и его ставит директором. А вы нет, пусть будет начальником бригады. Директором лучше. А если его ставит мэром? О, нет, пусть будет директором. Нет, мэром лучше. А если ставить его премьер-министром, это лучше. Если на какого? Господь это не скамейка, Господь это путь. Это дорога. И на дороге там только движение. Если где-то остановка, сразу машину убирают, кто-то другой едет. И если пастор, значит, не поедет, то кто-то другой поедет. А мы потом плакать, а мы потеряем ту честь, до которой мы хорошо служили, что Бог приготовляет высшую честь. Вы понимаете? Потому что для некоторых, ой, пастор теряет. Это такое болотное мышление такое, лягушечное, мое только болото. Слушай, наш весь мир, и мы, что мы пророчествовали на весь мир? Что мы молились? Весь мир. За что мы жизнь сложили? За весь мир. А теперь, когда Бог дает мир, а я держу, это ненормально. Поэтому я думаю, что мы должны освободить мышление свое, освободить эту семью и радоваться, что если Бог такое сделает, значит, посольство Божие переходит, и мы все на следующий уровень. Аминь. Поэтому мы не должны переживать. Кто-то в кусты, пусть бежит в кусты, а умные идут дальше. Спасибо.
Спасибо.
Это высокий уровень, гибкость духа, слышать Господа, у делать меня, то, что Он хочет.
Самое главное в том, что я не просто хочу учить вас жить, как Христос, но хочу быть примером сам. Я всегда учу, ни за что не держите, не держите ни за что. Кроме Господа, я всегда так говорю. Пусть Он будет ваше золото, сокровище. Моя жизнь. Не надо мне об этом рассказывать. Тут, когда я вижу некоторые детский сад, которые некоторые мои пасторы устраивают, они на меня не похожи. Они вообще меня не знают. Я слышал, кто-то сказал, из-за того, что книги, пастор Сандей говорит, что его книги мало кто купил. И его книги уже не покупают. Поэтому он решил сделать такой скандал, что он уезжает, чтобы люди побоялись и побежали. Я говорю, ввести людей в шок. О, пастор Сандей хочет. Я говорю, его нужно убить. Он не только не мой ученик, он даже меня не знает. То есть, ну, из таких разговоров, что пастор, ну, наверное, что-то другое нашел там. Наверное, нашел там что-то дороже или что-то ему там предлагают. Я скажу вам, что эту церковь, которую я только что вчера отказал, это по секрету я вам сказал, мне предлагает платить мне в год полмиллиона долларов зарплата. И я только что им сказал, ждал отбой вчера. Полмиллиона, это значит в месяц сколько получается? 50 тысяч долларов в месяц. 45 тысяч в месяц. Это плюс дом и так далее, и так далее. Представьте себе, в Америке даже президент Америки только 300 с чем-то тысяч получает в год. Я отказался. И кто-то мне говорит, что ему, наверное, что-то другое предложили там дороже. Когда я здесь жил в двухкомнатной квартире, если по Западным Америкам, двухкомнатах здесь живем с семьей, 12-13, до сих пор я еще там живу. Пока ребята, которые не взяли ответственность, не построили дом. Так что это хороший момент. Это хорошо. Но чтобы вы знали, я ни за что не держу абсолютно. Если я уезжаю, я же ничего не имею. Я же просто никуда не уезжаю. После того, как я все это построил. Поэтому, когда по поводу Рэйчел говорят, да, я просто удивляюсь. Я думаю, слушай, зачем нужно вызвать людей, чтобы сделать по Рэйчел? Я свою жизнь отдал. Вы же сами говорите, что если бы не вас, нас бы не было. И теперь надо что-то делать обратно пастору или его земле. И надо еще уговорить людей. Я говорю, тогда пускай тогда будет. Пускай тогда уговариваю. Я думал, что все побегут. Что даже если у меня копейка только, или только у меня 10 долларов только, или у меня только 10 гривен только, давайте что угодно, только чтобы что угодно сделать. Но даже пасторы особенно, даже никто не реагировал. Только Анастасович пока. А мы как его? Геннадий. То есть шок. Я сам в шоке. Но я понимаю, я никого не осуждаю. Я просто понимаю, что натура людей, и пастор Василий сразу 500 долларов дал. Почему? Потому что натура людей эгоистичная. Мы все такие. Мы даже не знаем, что мы такие гнильные внутри, как на самом деле есть. Все мы. Когда речь идет о нас, о себе своем, тогда мы бежим. Но когда не обо мне, мы забываем все благо, что нам делали. Мы только свое себе видим. Поэтому, люди даже не думают в этом плане. Благодарность, неблагодарность. Люди даже, просто люди, может, это программа какая-то идет, кто-то делает, кто-то не я. Но пускай кто-то делает, кто-то же взялся за это. Все. То есть это поэтому написано, что сердце человека крайне лукаво. Кто может его только знать? Но я даже не огорчен этим. Чуть-чуть на годовщине я был огорчен, потому что об этом говорилось там. И раздавали эти анкеты. И только 2 человека или 8 человек дали что-нибудь. Ну, не важно. Да, 12 человек дали. На годовщине у нас было, на годовщине присутствовало 45 или 50 тысяч человек. 50 тысяч человек за 4 дня. И только 12 человек дали что-то на Рейшел. То есть, поэтому мне это вообще было удивительно. Я думал, хотя бы, 2000, что-нибудь отреагирует. Но я знал, что не все. А потом, тут же я быстро перешагнул это. Я же не ради человека делаю все. Я же не человеку служу. Я служу Богу. Поэтому мне не нужна ни благодарность, ни признательность. Пускай Бог. И кто-то скажет, что может быть из-за этого пастор уедет. Нет, из-за этого я не уеду. Я дал Богу слово служить. И я ему служу. Поэтому, короче, я не хочу дойти до этого вопроса.
Аминь. И я думаю, что нам стоит, те, которые вопросы задают, пастор, куда поедет, стоит изучать жизнь апостола Павла. Апостол Павел, он не был прописан в каком-то квартире. И он вообще был человеком, который он насаждал церкви. И он через свои послания, он утверждал церкви. Я думаю, что сегодня на пастора Сандея не надо смотреть, как пастор Сандея, который 10 лет назад. Пастор Сандея, это уже мировой человек. Это вопрос единственной семьи, физически, которой вот нужно, чтобы Бог просто дал мудрое решение. А так он любое время может сегодня здесь быть, завтра в Америке, послезавтра в Японии. И может приехать месяц там быть в Греции. Как вот, как апостол Павел. Аминь. Пастор, еще один вопрос, который, в общем, мы задавали братья и сестры. По поводу строительства. Кто будет заниматься строительством церкви после отъезда пастора Сандея?
Опять же, я же сказал, еще не решено, уеду или остану. Если я уеду, тогда мы вам дадим этот вопрос.
Строительство будет.
Но если я останусь, то я занимаюсь. А если я уезжаю, по-любому строительство будет. Деньги собираются, хорошие новости в этом плане. Я не хочу сказать, потому что опять меня слушают. Все, что мы говорим, меня слушают. Если я сейчас скажу, нас начнут опять воевать. Все, что я начинаю говорить, они бьют по рукам, не дают мне ничего делать. Поэтому я не могу сейчас вам доложить дать отчет конкретно. Это моя проблема, я слишком откровенный. И потом люди используют это против меня. Но все в порядке по поводу строительства.
Следующий вопрос. Уважаемый пастор, в какой области в данный момент вы прилагаете наибольшие усилия? На какую область вы тратите большую часть времени?
Раньше, до последних лет, я тратил больше времени на то, чтобы искать Бога, как мы сейчас делаем. Представьте себе, то, что мы сейчас делаем здесь, в день, да? Но неделю. Я это делал каждый месяц. И до сих пор, до последнего времени, каждый месяц я уходил в неделю, и закрывался и молился по 10-15 часов, искал Бога. Бремя это было на мне настолько тяжелое и сильное, что надо что-то примести с тела Христа, надо реформировать тело Христа. Что 12 лет я это делал. 12 лет я регулярно, ни месяц не пропустил. Ни семьи, ни церкви, закрывался и молился по 10-12 часов. В день, и неделю так. И последний год я сейчас чувствую, что Бог меня отпускаешь от этого бремени чуть-чуть. Поэтому сейчас, потому что я увидел, что особенно с тех пор, как я начал, раньше у меня было все в порядке, когда я был в Киеве с семьей. Бог был на первом месте, и семья у меня хорошо была поставлена. Но когда я начал ездить, сейчас в среднем я, меня нету в Киеве 10 дней, месяц. Получается, 120 дней в году меня не будет. Треть года я не вижу детей. И жену не вижу. И я увижу, что если я приезжаю, уже две недели меня нет, из четырех недель, которые в месяце, но две недели уже меня нет практически примерно. И получается, если я опять уйду закрыться на неделю, тогда вообще я буду безответственный. Поэтому я уже перестал это дело. Бог мне дал такой покой. Я дома молюсь теперь. Я пощусь, если надо дома, молюсь дома. Но чтобы быть с семьей, чтобы компенсировать. Поэтому я сейчас больше хочу заниматься, хочу дать себе больше возможности с семьей заниматься. С семьей, детьми. И второе место, ну, Богом, конечно, я хочу с Богом. Второе, я хочу дать больше, уделить больше времени после семьи служение телу Христову. Не посольство Божие, как это было раньше. До 40 лет Бог мне сказал, дать посольство Божие Украине. Но теперь, после 40, отдаю свое больше времени телу Христова. Поэтому здесь иностранцы есть. Поэтому это организация в Америке, Church Shift, наша, школы наша в Нью-Йорке, Франкфурте, сейчас в Париже будем начинать, а потом в Голландии начинается. И, ну, а потом мы начнем, может быть, в Англии, в школе, в Лондоне. То есть это тело Христа, служение тела уже пойдет. В Нигерии начинаем эту школу в октябре, то есть в Африке. То есть уже вот такое международное служение.
Пастор, сюда же. Дорогой пастор, вы говорите, что ваша семья по приоритетам на втором месте после Бога. Когда же вы уделяете время жене и воспитанию детей, если вы так много ездите и служите? Что вы делаете в уединении с Богом? Конкретно, сколько спите, сколько кушаете и что читаете?
Когда у меня уединение с Богом, я не кушаю. Это как на этой неделе. Я здесь, допустим, пью воду. Многие люди у нас тоже пьют воду. Кто-то пьет сок или жидкость. Когда я в уединении тоже, я не пью, я не кушаю. Я только пью. В основном воду. А что я делаю там? В начале, когда я только что начал уединяться с Богом, я только хотел, чтобы он явился мне. Я хотел, чтобы Бог не был для меня только Богом Т.Л. Осборна, Богом Ора Робертса, или Богом кого-то великий, или Богом Исаака, Авраама, Якова. Я хотел, чтобы Бог стал, чтобы я его увидел, чтобы он явился мне лично, чтобы он дал мне свои откровения, которые ни у кого нет, чтобы он дал мне такие разумения, которые ни у кого нет, или мало у кого нет. Поэтому это было ради чего я искал его сначала. Поэтому я первый раз сказал жене, если после трех дней ты от меня ничего не слышишь, или после недели ты от меня не услышишь, вызови скорую помощь. Я вот адрес, где я буду. Короче, я пошел, только Библию взял и закрылся, и только молился. Молился и кричал, искал Бога. Я, моя душа вызывала к нему. Иногда я просыпался, я на полу лежу. Как я там оказался? Иногда я просыпаюсь, мое лицо вниз, где-то. Я томился просто по Богу. Я молился по 15 часов, по 18 часов. Это было целый год. Но первый раз, когда я это делал, Иисус явился мне. И ответи мне все на мои все вопросы. Неделю всего лишь. Один на один. Богу. Я не выходил на воздух, природу. Первые вообще 6 лет я только в одну комнату, квартиру, и не выходил ни природу вообще, как здесь. Только в одной комнате. И стою, и молюсь, и молюсь. Иногда сплю, падаю вот так, иногда вот так. Поэтому я был отчаянный найти его. И я теперь знаю, что я знаю Бога. Он мой друг. Вот эта книга «Жизнь предсказуемая». Хорошо относитесь к ней. Она очень оригинальная, очень уникальная книга. Она показывает вам, что я объяснил, что я понял по Богу. Что Бог не мистика. Бог перестал для меня быть мистикой. Теперь, если раньше мне надо молиться, чтобы проповедовать, чтобы помазать, мне не надо сейчас молиться, чтобы приходить помолиться, но чтобы перед проповедью. Я хожу с ним сейчас. Он мой друг и товарищ сейчас. Я хожу просто с Богом теперь. Но надо было платить цену. 10 лет. Каждый месяц вот так уходить, пока он не стал реальным. Раньше тоже я еще мог молиться, чтобы церковь росла, чтобы люди спасли. А потом последние 6 лет я даже уже не молился ни за что. Только наполнялся Богом, наполнялся Богом, наполнялся Богом. И я иногда после первые 3 лет я начал брать с собой кассеты. Допустим, сейчас у нас конференция, да? Или у нас сейчас пост. После поста, допустим, я беру все кассеты. Иду и закрываюсь на неделю. И слушаю, пока это слово не станет плотью во мне. Если я вижу какого-то проповедника, который вещи меня стоит, особенно раньше стоял, я беру все их проповеди, которые могу только найти, все их книги. И я неделю насыщаюсь этим откровением, которое у них есть. Что я всегда обнаруживал? Через какое-то время, после того, как я это делаю, когда это слово становится плотью во мне, когда я встречаюсь с этими людьми, как будто это я уже больше знаю. Почему я это все рассказываю? Чтобы вы знали, что если вы будете искать Бога, можно его найти. Он есть воздающий, ищущим, только ищущим его. Почему я это рассказываю? Чтобы вы знали пути вашего пастора. Мы находимся на пасту. Чтобы вы видели пути, как знать Бога. Чтобы вы не были как дети Израилевы, которые знали дела Божьи, но они его пути так и не выяснили. Моисей только. Поэтому мы делаем этот пост. Чтобы не только пастор Сандей знал Бога, или пути его. Чтобы вы также знали, как он мог стать не только Богом Авраамом для вас, или Исаака. Чтобы он стал вашим личным Богом. Нужно платить цену, но нужно это платить. Если надо, нужно это делать. И поэтому последнее время я уже ухожу единение книгами, кассетами и себя. Но вначале у меня не было до книг, мне не было до кассет. Мне нужно было его видеть. Поэтому разные этапы, то есть. Я не знаю, если я ответил на этот вопрос. А пусть касается семьи. Насколько я уделял времени семье, я же вам уже сказал. Что когда я был в Киеве здесь, у нас был такой план с боссом, с принцессой, моей боссом, что я с утра стараюсь быть дома до 12 часов. А потом вечером, хотя бы 3 дня в неделю, не получается каждый день. Но хотя бы 3 дня тоже в неделю приезжать раньше, к 7 часов вечера. Но тоже не всегда получается. Но когда я был здесь в Киеве, когда я мало ездил, это получилось. Я мог это компенсировать, найти время, чтобы для семьи. И еще для уединения. Но когда я начал ездить, у меня сбой какой-то был. Поэтому сейчас я стараюсь, когда я приезжаю, максимально быть дома. Но пускай моя жена лучше на это ответит или добавит к этому. Чтобы не получилось, что я...
Я думаю, что тоже много зависит от состояния женщин. Я знаю, что есть очень много вопросов по замужеству и взаимоотношениям с мужем. Конечно, самое главное для меня – это мое взаимоотношение с Богом. Вот. И я думаю, что потому что у меня все в порядке с Богом, я смогу входить в положение с мужем. Я хочу вам сказать, что, в общем, пастор Сандей хороший муж. Нет идеальных людей. Поэтому мы можем растерзать любого человека, находя его слабые места, бить постоянно по этим слабым местам, и ничего с него не останется. Но я благодарю Бога моего, что практически, хотя мне никто не учил, но Бог дал благодать понять призвание моего мужа и понять, почему именно я выходила замуж за него. Понимаете, есть некоторые решения, которые мы можем сами делать. Где жить, какую машину купить, стиль одевания. Есть некоторые решения, которые мы сами можем принимать. Но за кого выходить или на ком жениться, надо искать волю Божию. Надо искать волю Божию и быть гибким. Вот. Неоднократно пастор вам говорит, что, и когда он мне говорит, что он станет пастором, я говорю, мне неинтересно. Вот. Но слава Богу, потому что я всегда представляла себе мужа высокого, бизнесмена, молодежного. Вот. Я просто хотела насладиться жизнью. Я верующая, у меня нормально с Богом. Но мне просто неинтересно быть некрасивым верующим человеком. Вот. И у меня предрассудки были о пасторах. Поэтому я не хотела связать свою жизнь ни с каким пастором. Поэтому я, хотя он интересный человек, наш пастор, он интересный человек, да, приятно с ним общаться, и потому что я дала отбой некоторым людям до него, но интересно с ним, но я даже была готова, несмотря на то, что, было интересно с ним, я была готова, закрыть глаза на это, просто потому что он сказал, что он, станет пастором. Но, опять же, мы вчера говорили о кротости, да, о смирении, о способности слышать от Бога. Вообще, если все мужчины будут как, чуть-чуть будут как пастора, я думаю, ни у кого не будет проблема с женитьбой. Честно говоря. Потому что из всех людей, которые подходили ко мне, делали мне предложение, пастор отличался, как вообще начал со мной дружить, как его подход. Это интересно, это это хорошо было. Он систематичный, он знает, что он хочет, он задавал все его вопросы, он дружил, и это все у нас по телефону даже приходило, потому что я жила во Владимире, он жил в Киеве, Бог свел нас вместе. И несмотря на то, что я не хотела выходить за пастором, но благодаря тому, что я молилась, искала лица Бога и говорила, что Бог, несмотря на то, что у меня свое представление, и, конечно, эти представления были внешние, просто внешние, только от высокого мужа, да? Те, у кого есть эти высокие мужи, плачут от них. Но благодаря тому, что... Все равно я боялась Бога. Я благодарю Бога за эту способность бояться Бога. И я боялась Бога, я молилась, и я слышала от Бога. Даже мы просто дружили с Ним. И пока мы дружили, Бог голосом мне говорит, что Он будет тебе делать предложение и согласись с Ним. И несмотря на то, что Бог мне это все говорил, я себя вела очень уравновешенно. Я сохранила холодную голову. Просто есть некоторые женщины, которые, я не хочу его пропускать. Лучше пропускать. Лучше пропускать, если есть какие-то вопросы. Я была спокойна, я не хотела выходить замуж, поэтому мною никто не мог манипулировать. Я была очень хорошо. Поэтому я думаю, что не случайно Бог соединит нас вместе. Бог увидит нашу будущность. Бог увидит его сильной стороны, мои сильные стороны, его слабые стороны есть. Но я знаю, и вы, вам не надо знать обязательно. Вот. И у меня тоже есть слабые стороны. Но мы с пастором, мы дружим, и секрет, почему у нас получается, это потому что мы входим в положение. Основание у него есть, основание у меня есть, потому что мы оба любим Бога. Мы оба любим Бога, и мы верим, что два искренне верующие люди могут жить вместе. Конечно, мне приходилось меняться, потому что брак – это тоже определенное трение. И пастору тоже приходилось меняться. Мне, особенно в последнее время, когда пастор начинает больше ездить, он понимает, что он чем-то должен компенсировать. Поэтому У нас все нормально. Он и муж по буквам. Типа 7 часов мы кушаем, 8 часов лежим, лежим, 9 часов смотрим телевизор. Я просто поняла, кто он. Я поняла, что я не его жена, чтобы мешать ему. Я поняла, что я подарок от Бога. Я поняла, я приняла это состояние, что я благословение, что я не банная, что мне не надо постоянно, поднять настроение, что я не проблема, что чтобы тяжело было подойти ко мне. Я нормальная. И это мне очень помогает служить. Это мне, я самостоятельна. Мне нравится, когда он преуспевает. И у меня иногда даже отсутствует вот это чувство, что я его жена. Я просто вижу человека Божьего. Я просто вижу человека, в ком Бог прославляется. И для меня это честь. Конечно, с достоинством. Это честь находиться рядом с ним. Потому что действительно в нашем пасторе есть очень много хорошее качество. В нем много доброты, чем какие-то мелочи. И в последнее время тоже пастор очень сильно меняется. Поэтому нам хорошо. Мне приходится закрывать глаза на некоторые вещи, но это жизнь. Это жизни. И успешные люди – это люди, которые готовы терпеть боль. Успешные люди – это люди, которые не делают акцент на то, что у них не хватает. Но успешные люди – это люди, которые благодарны Богу за то, что есть. Я помню, когда меня посетили мысли, что мы даже говорили на прошлом посту, что у меня такое впечатление, что я мать одиночка. Вот. У меня такое ощущение было. И знаете, как Дух Божий меня уразумил? Дух Божий меня уразумил, что есть мать одиночки, но мужья вообще не приходят. Твой звонит, твой подарок приносит, и твой заходит. Есть за что благодарить Бога. Твой приглашает тебя. Благодаря Богу я тоже ездила в многих стран. Просто нет возможности. Пастор мне постоянно. Есть пастора, которые не хотят взять жены с собой. Типа дорого, неуютно. Но вопросы деньгах вообще у нас не стоят. Сколько бы ни стоило, та приглашающая сторона будет платить или не будет платить, ему все равно. Он всегда готов, чтобы я с ним ездил. Но у нас, конечно, фактор детей, поэтому я понимаю, что нам надо воспитать детей, поэтому я сама уже удерживаю и не принимаю все его приглашения. Но благодаря Богу, пастору я поднялась. Благодаря пастору я стала служителем. Благодаря пастору я поездила в многих стран. Я развивала интеллектуально. Поэтому я не знаю, какой у вас муж, но у меня очень хороший муж.
Этим все сказано. Аминь. Аллилуйя.
Поэтому она и принцесса. Да, я говорю вам, чтобы вы обратили особое внимание на эту книгу. Жизнь предсказуема. Это то, что вышло, это результат моей десятилетия искания Бога. Вот эти уединения и так далее. Я понял, что Бог предсказуем. Не только жизнь предсказуема. Даже Бог. Но если кто-то услышит это сейчас, это будет как анафема. Но можно так ходить с Богом, так его знать, что можно принципы знать примерно его волю. А если знать его волю, значит предсказуем. Поэтому я эту книгу написал. Надо его прочитать не один раз, не два раза. Надо его прочитать по 7 раз, чтобы дойти до этого откровения. Потому что я годами жизнь ложил, чтобы это дойти. И вместе они идут параллельно. Жизнь – это время. Они вместе идут. Параллельно. А вот это, почему дьяволу не удалось меня убить до сих пор. Великая сила святости. Святость – это защита.
И,
мы отвечаем на ваши эти вопросы, удовлетворительно отвечаем или не удовлетворительно?
Я думаю, что вполне.
Да или нет?
О. Есть сестра, видимо, сестра пишет вопрос такой. Пастор Сандей, скажите, пожалуйста, мой муж и дети, а? Мой муж и дети, мать и братья, сестры, кровные, не могут ли стать командой моей мечты, если я это очень-очень желаю и буду поступать так, как вы пишете в вашей книге «Команда мечты». Ведь в каждого я смогу вложить свой дух. Или надо просить от Бога команду мечты? Да, просто я думаю, если домашние будут командой, то не будет врагами. И от благодарного сердца тоже желаю вложить на них силы и время, столько бы... Что? Что?
Считай, считай, да.
И от благодарного сердца тоже желаю вложить на них силы и время, столько бы не потребовалось, а потом и дальше.
Но, в принципе, очень хороший вопрос по поводу команды мечты. Кто-то сказал, что это самая лучшая книга пастора Сандей. Что очень хорошая книга и помогает. Да. Поэтому я советую всем приобрести эту книгу. И эту тоже перевести на английский. Надо светлой звездой сказать. Команда мечты на английский передать. Да, перевести. А команда мечты нельзя делать своим родственникам или своим близким. Если и даже поднимать свои команды родственников, ну, как сделать их успешными, это просто как дополнительное. Но если вы вложите в свои родственников, это будет тот же самый эгоизм, от которого мы отказываемся, и против которого мы боремся. Вам нужно взять чужих людей и сделать их кем-то. Вот как я. Если бы я тоже, если бы так, я должен быть все, что я делаю, делаю не здесь, в Украине, а в Африке. Но Бог меня, Бог так всегда делает. Жертвуйте кому-то, а потом кто-то пожертвует вам.
Как быть, пастор, если 5 дней в неделю загружен работой до вечера в офисе, не свой бизнес? В субботу домашняя группа, а в воскресенье служу в служении. Когда проповедовать, чтобы не пришло осуждение?
Очень просто. Я 3 года взял, чтобы проповедовать и учить нам на финансовые навыки. Чтобы мы никогда больше, чтобы никто в нашей церкви не зависел от этих работ, таких работ от звонка до звонка. Поэтому я учил эти проповеди, чтобы мы научились секреты инвестирования, но управление деньгами. Как деньги могут на нас работать, а мы не имеем на деньги, чтобы мы могли планировать свою жизнь, чтобы мы не были рабами работы и рабами денег. Если до вас это еще не дошло, наберите все проповеди, кассеты о финансах, которые я учил за 3 года, и вы станете такой свободной, что вы будете в шоке.
Аминь. Как Господь... Да-да, воздайте славу Господу. На самом деле...
Я добавлю, что у людей, которые учились, это вопрос уже решен. Сейчас у нас другой вопрос возникает. К нам, ко мне, к пасторам подходят члены церкви и говорят: пастор, пошлите меня куда-нибудь, пошлите, я еще куда-то ехать. Потому что раньше я здесь работал или работала, и сейчас я высвободил себя. У меня, допустим, $100,000 инвестиций, $200,000 инвестиций. Мои руки свободны, мне капает каждый месяц определенную сумму. Поэтому я могу ехать. И я хочу, чтобы мы дошли до такого времени, когда пол церкви, если хотя бы 10% могли сказать: на нас работают деньги, теперь пошлите нам куда-то, мы хотим для Бога жить.
Да. И все эти учения, которые пастор принес по финансам, главная цель была в том, чтобы освободить, чтобы народ Божий не работал на дядю, чтобы народ Божий работал на Господа, чтобы имел возможность сам управлять этими финансами и больше служить Господу. Аминь. А кто-то может говорить: пастор Сандей, о финансах не знаю что-то. И здесь такой вопрос: как Господь смотрит на освещение домов, квартир и так далее? Помазывают косяки, перекладины дверей и окон. Не религия ли это?
А настоящая религия. Я не вижу смысла помазывать дома, машину, квартиры, если Бог в вас живет. Если Бог во мне живет, Он в этом доме живет тоже. Другое дело, что можно благословлять машину, дом, молиться за детей, дом, квартиру, рабочий офис и так далее. Но помазывать окна, помазывать пол и так далее, это ерунда. Можно просто это делать, может быть, ради неверующих или неутвержденных, чтобы утвердить их, чтобы поддержать их. Если они в это верят, можно это делать просто ради них.
Да. Приходилось видеть, как две сестры молились на иных языках, но обращались не к Богу, а друг к другу. Практикуется ли это? Или же это очередное заблуждение?
Это как раз это заблуждение, о котором написано в Коринфянам. Именно из-за этого было написано Коринфянам 12 и 14 глава, что языки не для разговора нужны и не для проповеди нужны. Языки нужны только для того, чтобы для себя Бога назидать, чтобы говорить Богу и чтобы пророчествовать. И тогда нужно, надо его переводить.
Сестра в Господе 10 лет, крещенная Духом Святым, молится, слушает Слово, ходит в церковь, не может читать, слепая. Около 3-4 года слышит внутри себя голос чужой. Хочет освобождения. Если нужно, молитва за освобождение. Куда обратиться? Алла. Я думаю, что нужно записку написать. И, может быть, вы видите, здесь целыми днями мы молимся.
У нас есть служение исцеления. Вы можете обратиться к служению исцеления. Это есть в Центральной Церкви. Вы можете также обратиться к служению инвалидам. Тоже у нас есть такая церковь для инвалидов. Или служение инвалидам, когда церковь служит им по домам. Можно тоже к этому пастору обратиться.
Правда ли это, что если ходить в церковь на все служения, то есть где-то 5 раз в неделю, и из-за этого ничего не делать вне церкви, то в этом мало толку? Выходит, что дьявол не столько боится тех, кто только в церкви, но тех, кто реально разрушает его дела вне церкви. Так это или нет?
Именно так. Я согласен с этим полностью. Можно ходить и жить в церкви, и толку никакой не принести. И дьявола вообще не напугать. Дьявол боится, когда вы разрушаете его дела вне церкви, больше всего. Когда вы отбираете души от него. Те, которые в церкви, они души уже отобраны от него. Нужно отобрать те, которые еще не отобраны от него. Богатство, которое не отобрано от него. Влияние, которое еще не отобрано от него. Власть, которая еще от него не отобрана. Вот на это надо нацеливаться.
И следующее. Что вы можете сказать о служении Сергея Шедловского?
Хорошее служение. Оно находится под нашим покровительством. Он является членом церкви здесь. У него была проблема в том, что у него были перегибы какие-то. Перегибы в том, что, допустим, Ну, перегиб это, я уже написал об этом. Если хотите, посмотрите в интернете или где-то. Но мы исправили его, он послушный. И я думал, что пока все нормально. Я пока не слышу жалобы на него.
Аминь. Уважаемый пастор, мой пастор – женщина, я – мужчина. Не могу никак смириться, как перед даром Божьим. Что делать? Если пастор позволит, я отвечу.
Убей себя.
Пастор, вы для нас благословение. Спасибо, что вы есть. В церкви есть люди, у которых проблемы с психикой. Кроме молитвы, что вы посоветуете для таких людей? Спасибо.
Отдельное служение открыто для них.
Аминь. Дорогой пастор, скажите, пожалуйста, о вашем отношении к Алексею Ледяеву и его учению о новом мировом порядке. Почему вы больше не приглашаете его на наши праздники и конференции? Спасибо. А, это пастор из России написал.
Алексей Ледяев, мой друг, хороший проповедник, один из самых помазанников мира и бывшего Советского Союза. Но мировой порядок, я думал, что это самое лучшее его произведение, но только нельзя подписаться под всем этим учением. Слишком много неточности и слишком много несоответствующих с Библией там. Хотя я его поддерживаю, потому что я понимаю суть этого учения. Суть этого учения, чтобы Евангелие пришло во все сферы жизни. Но если его разобрать по детали, можно придраться к чему, ко многим чему неправильного, которое он написал. Допустим, он говорит, Иисус не пришел ради наркоманов, или для алкоголиков, что Иисус пришел, чтобы спасать влиятельных людей. Но, конечно, алкоголиков тоже спасет, но пробуждение селестных не будет делать, или наркоманов. Это неправда. Иисус, наоборот, говорит, что я для больных пришел, и неправильных, да, и грешников, не для праведников, а грешников. Допустим, он говорит, что пробуждение должно начинаться именно сверху, потому что пробуждение, которое снизу, не имеет перспективы. История показывает, что Иисус набрал не сверху людей, а набрал простых людей снизу. И это самое большое пробуждение, которое до сих пор идет. И Бог может кого угодно использовать. Написано, Бог выбирает не мудрых мира сего, чтобы пострамить мудрых. И поэтому очень много таких неточностей. И я ему говорил о них. Но он говорил, это не главное, что он хотел придать. Я говорю, я согласен. Если это не главное, я тоже из-за этого и поддерживал его. Но многие люди, видя такие неточности, и все, готовы отрубить голову Ледяева из-за нового мирового порядка. Но я не думал, что он имел на зло, он имел на добро. Надо мотив, надо судить человека по мотиву, не по детали его дела. Поэтому я поддерживал Алексея и поддерживал с ним дружбу до сих пор. Почему я не приглашал его к нам на годовщину? Я не знаю, если я могу вам об этом сказать или нет. Вот моя проблема, я слишком открыт. У меня нет секретов. Из-за каких-то... Алексей вообще, он человек крайности. Если кто знает. Импульсивный. Я человек тоже крайности, да? Импульсивный достаточно. Но я в отношении с Алексеем, сравнение с ним, балансированный очень. Я в отношении к Алексею очень мудрый. Но у него очень такие бывают заявления, которые для меня, я его понимаю как друга. Но многие люди в стране тела Христа и в миру соблазняются. И получается, что я могу либо поддержать его за счет всех, пойти против всего мира, не из-за моего греха, но из-за греха моего друга. Или продолжать с ним дружить, но не создавать, не делать такие вещи, которые будут раздражать других людей против меня же. Я не знаю, если вы понимаете. Из-за того, что я его откровенно и открыто поддерживаю, я уже зарабатывал большинство моих проблем из-за того, что я его поддерживал. Но есть, и я продолжаю его поддерживать, но я думаю, может быть, не надо это настолько демонстративно его так сделать, чтобы его на сцену приглашать. Даже члены моей церкви, допустим, не жалуются, говорят, Алексей, наезжай на толстых. А, потому что мы толстые, они ходят в церковь, какие, ну, мы так созданы Богом. Или, мы, ну, так получилось. Или некоторые говорят, что он говорит на евреи, что у них рот какой-то, ну, зуб, ну, губы или нос, это большие. Ну, он слишком такой, да, обижает людей. Да, из-за этого мы его чуть подальше. Пока.
Аминь. Мы любим его. Да, если от человека...
Он мой друг до сих пор. Я его люблю, не только люблю, но мой друг. Я это везде говорю.
Но все должно быть свое место. Если от человека христианин...
И я еще одно добавлю. У Алексея есть движение «Новое поколение». Бог меня использовал и мне говорил некоторые вещи, которые ему надо исправить там. Когда я был там на 12-летие их церкви, я это передал, потому что Бог мне сказал, если это не исправят, новое поколение будет идти вниз только. Это было конец их роста. И оно так и получилось, начало идти. И я одна из причин, почему я туда перестал ездить, и я его не приглашаю еще в этом. Потому что я вижу, я ему говорю вещи, которые ему надо исправить. Он мне говорит да, и не исправляет. А потом все раслетается. И люди думают, что я покрывал его. Это неправда. Я ему говорю, он говорит, либо не соглашается, говорит, у тебя другое понимание, у меня другое понимание. Тогда зачем дружба? Если ты не хочешь меняться. И, конечно, я не хочу тоже навязывать мое на него, потому что он говорит, тебя, ты так понимаешь, ты не можешь меня... Ну, сделай как ты. Я говорю, хорошо, у тебя твое понимание, у меня твое понимание. Тогда будем дружить, но не надо...
Аминь.